Кинопоиск представляет совместную программу лекций с Москино. Лекция третья. Киновед Сергей Каптерев о советском малобюджетном кино.
Добрый день. Сегодня у нас будет очередная лекция из цикла о советском кино. Сегодня у нас в гостях Сергей Каптерев, старший научный сотрудник НИИ киноискусства при ВГИКе. А ВГИК — это один из главных университетов страны, где обучают кинематографистов. И Сергей сегодня расскажет нам о советском малобюджетном кино. Ну, не только советском, потому что малобюджетное кино, как, насколько я понимаю, это вообще отдельный феномен, который возникает не на пустом месте всегда.
Конечно. Ну, во-первых, надо сказать, что кино – это не только эстетическая единица, но и денежная, экономическая. И, естественно, денег есть конечное число, каких-то долларов или рублей или прочее, и на всех их не хватает. Поэтому автоматически мы знаем, что есть высокобюджетные фильмы, например, в Голливуде они назывались в 30-е годы фильмами престижа или престижными фильмами. А есть фильмы попроще, а есть фильмы совсем простые. И даже, собственно говоря, в том же Голливуде были категории таких фильмов. Какие-то были самыми главными, а какие-то навязывались в придачу к ним или заполняли, например, детские сеансы или направлены на детей в субботу и так далее и тому подобное. У нас ситуация тоже, естественно, денег на всех не хватало никогда, но это понятно, из-за этого кино бывает хорошее, очень хорошее, и не обязательно хорошее дорогое, а дешевое плохое. Но, собственно говоря, я хотел выделить такую историческую составляющую малобюджетного кино. Это, конечно, кризисные ситуации в обществе, ну и в первую очередь в экономике. Ну, например, мы говорим о советском кино, и, естественно, началось оно с тяжелых событий, с революции, с двух революций 1917 года, которым предшествовала Первая мировая война, за которыми шла разруха, и, естественно, кино все по определению до какого-то времени было малобюджетным. Более того, его практически не было. Не хватало пленки, не хватало аппаратуры, не хватало специалистов, многие из которых уехали, некоторые из них просто скончались от таких условий. Да и, собственно говоря, работы было не так много из-за этого. И вот, например, Лев Кулешов, герой, так сказать, малобюджетного кино, который сделал фильм «По закону» в том числе, он в своих воспоминаниях «50 лет в кино», написанных вместе со своей спутницей жизни Александрой Хохловой, он говорит, что он и родился во многом как режиссер в кино, в котором не было денег. Хотя он начинал работать до революции, когда деньги еще были. Рвались от холода лампочки, не хватало пленки, знаменитые сюжеты, разыгрывающиеся без пленки, так называемые фильмы без пленки, которые показывались даже публике, и так далее, и тому подобное.
А Кулешов – это изобретатель эффекта Кулешова, который так называемого.
Да, да. Но, собственно говоря...
А не могли бы вы напомнить, о чем он состоит?
Вы можете взять какие-то отдельные куски, снятые, например, в разных местах, соединить их так, что будет казаться, что все это происходит в одном месте, в одно время, при помощи тех же актеров, например, и так далее и тому подобное. Но я упрощаю все это. Но, вот, собственно говоря, это тоже гениальность, вызванная какими-то недостатками. То есть экономически, например, монтаж во многом, естественно, был связан с тем, чтобы удешевить кино. Ведь даже люди, у которых было много денег, старались показать продюсерам, когда они появились, или компаниям, что они умеют делать за меньшие деньги. И монтаж, собственно говоря, это гениальное изобретение, он во многом построен на этом. Ну вот первый кризис советского общества, нарождавшегося тогда, он и был связан с тем, что мы многое снимали без павильонов или с простыми павильонами, очень много снималось на улице, причем отличные операторы у нас, которые работали именно в документальной школе, потом пришли в художественное кино, они уже в Первую мировую, в гражданскую работали. Да, собственно говоря, шла гражданская война. Вы сами понимаете, что кто-то не думал особо тогда о фильмах, которые могли бы показать, что у государства есть деньги. Хотя уже тогда была национализация в 19-м году промышленности и, естественно, установка на то, чтобы делать фильмы лучше и лучше. Вот это был первый такой кризис, который во многом определил вид нашего кино. И хочу еще раз подчеркнуть, наша школа блестящей съемки на пленэре, то есть на натуре, да, это прекрасная школа, с которой мало кто может конкурировать, но, например, может конкурировать школа итальянских неореалистов, которая тоже появилась в результате кризиса, в результате Второй мировой войны. Студия Чиничита, недавно построенная Муссолини, была разрушена налетами союзников. Они снимали на улице, дублировали, правда, после этого в студии и, собственно говоря, кстати, использовали еще и непрофессиональных актеров. Здесь, конечно, разница их от Кулешова большая. Он использовал массовку, но у него была своя теория актера. Второй кризис, который у нас был, это, конечно, Великая Отечественная война, Вторая мировая война. До этого мы старались сделать фильмы, которые будут конкурировать с мировыми, хотя рынки были, конечно, закрыты во многом. И наши успехи, например, на фестивалях в Венеции, триумфальные, буквально показывают, что мы достигли многого в кино, хотя у нас были проблемы со звуковой аппаратурой и так далее. Но война все перевернула. Это была не просто война, как она была в Соединенных Штатах, где Голливуд продолжал выпускать фильмы высокого класса. Но мы были вынуждены эвакуировать всю промышленность. Более того, мы потеряли студии на европейской части, которые были оккупированы немецкими войсками. И плюс ко всему, так как угроза была Ленинграду, Санкт-Петербургу теперь, и Москве, то, естественно, студии были эвакуированы, часть на Кавказ, а часть аж в Среднюю Азию, и многие тоже сопутствующие какие-то организации были в Сибири, например. И многое было утеряно по пути, что-то не смогли взять, ведь все-таки кино – это не просто икономоемкое производство, но это еще и другие ресурсы материальные, которые иногда трудно вывести. Это, собственно говоря, площадки, павильоны. И поэтому, например, мы знаем, что Иван Грозный Сергея Михайловича Эйзенштейна снимался в Алма-Ате, тогда в Доме культуры, по-моему, он был, да. То есть вы можете себе представить, в каких условиях. И это еще раз подчеркивает гениальность людей, которые начали работать именно вот в то время гражданской войны, немножко позже, Или, по крайней мере, они знали, как работать с малыми средствами. Хотя об Эйзенштейне, наверное, трудно говорить. Он работал обычно с крупными бюджетами и так далее. И вот тут же пришлось перестраиваться не только промышленности, но и, естественно, режиссерам и всем съемочным группам. Появились так называемые боевые киносборники, а здесь речь пошла не только о простоте показа, но и оперативности. То есть фактически появились фильмы, которые в чем-то имели очень большое сходство с так называемыми агитационными фильмами первых лет советской власти. Простые, убеждавшие людей, что мы победим, несмотря ни на что, клеймившие совершенно естественно фашистов, захватчиков и показывающие истории людей, которые проявили героизм. Таких сборников было около 10. Они были в свое время очень нужными, конечно, но вы сами понимаете, что, в принципе, кино должно нуждалось в каких-то более крупных формах. Ведь, в конце концов, давным-давно наступила эпоха полнометражного фильма. И, в конце концов, пришли опять к полному метражу. Но вот здесь мне хочется оговориться. Например, великий режиссер Всеволод Пудовкин, один из учеников и соратников Льва Кулешова, делает фильм «Во имя Родины», в котором он использует монтаж именно как средство, которое упрощает работу с киноматериалом. Ведь монтаж – это не только яркие какие-то столкновения кадров или повествовательные драматические какие-то конструкции, но это просто можно им заменить что-то, что должно выглядеть дорого, а здесь оно будет мелькнет, ну, извините за такое простое объяснение, но, тем не менее, при помощи монтажа можно уменьшить показ того, где будут видны огрехи, что это дешевое производство и так далее и тому подобное. С другой стороны, естественно, Пудовкин смог экспериментировать. И здесь мы подходим к тому, что малобюджетное кино, в конце концов, это отличное поле для эксперимента. Тот же Лев Кулешов занимался этим с самого начала. В частности, для удешевления кино он позже ввел, разработал так называемый репетиционный метод. Он считал, как, собственно говоря, весь Голливуд сейчас считает, что надо максимально подготовить весь фильм до того, как он будет запущен в непосредственное производство, то есть отрепетировать все, и потом съемочный сам период будет быстрым, а так как он самый дорогой, то, собственно говоря, вот за счет этой подготовки можно снизить его дороговизну. Собственно говоря, то же самое делал и Джордж Лукас со своими «Звездными войнами» первыми. То есть готовился фильм долго, а снимался он там в экспедициях разных в течение, по-моему, 78 дней, что ли, или что-то такое. То есть мы видим, что это не чисто советское явление, естественно, я еще раз хочу подчеркнуть. И, например, экспериментальное кино Франции, которое тоже пострадало во время войны, и, в частности, пострадала ее кинопромышленность, погибли основные кадры на фронте, можно даже назвать какие-то имена, не хватало пленки. Они при помощи экспериментального кино и людей, которые понимали, что даже небольшой бюджет может принести какое-то эстетическое удовольствие, вот они разработали систему показа таких авангардных фильмов, так называемый французский авангард, и при помощи этого они доносили до достаточно узкой группы людей тогда свои вот видения кино. Что кино может быть простым, недорогим, в кино могут сниматься друзья вместо профессиональных актеров, но результат будет свободный, отличный от другого и даже провокационный по отношению к тому, что мы сейчас называем мейнстримом, то есть к основному потоку кинопродукции. Собственно говоря, такие были моменты и в Германии, пострадавшие от войны, естественно, проигравшие войне, и знаменитый фильм «Кабинет доктора Калигари». С одной стороны, он очень эстетичен, а с другой стороны, можно увидеть, что сделан он при помощи простых каких-то ресурсов. То есть мы видим, что, собственно говоря, везде было такое, но советский эксперимент, который продолжался до 91 года во многом, и был уникальным, денег, конечно, всегда не хватало, мы должны были построить что-то быстрее, чем другие страны, это совершенно очевидно, мы конкурировали с ними, что-то брали у них и так далее. И вот последний пример малобюджетного кино, причем в очень больших масштабах, это вот конец советского периода и постсоветский период, когда были сделаны такие блестящие фильмы, как «Брат», например, или «Пешаварский вальс», которые явно отрабатывали свой малый бюджет на 100% и которые вошли в историю кино не меньше, чем «По закону» Льва Кулешова или его «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков».
Извините, а «Пешаварский вальс» — это ведь фильм Тимура Бекмамбетова, если я правильно помню.
Да, Бекмамбетова, да. Фильм «Пешаварский вальс», собственно говоря, дал во многом толчок карьере Бекмамбетова, потому что его этот фильм увидел еще один мастер малобюджетного кино, собственно говоря, для которого оно стало кредо, американец Роджер Корман. И, кстати, я хочу здесь оторваться и сказать, что вот когда Лев Кулешов был приглашен в жюри на Венецианский фестиваль в середине 60-х годов, единственное, что он отметил, это фильм Роджера Кормана «Дикие ангелы», который был совершенно не выражен идеологически с нашей точки зрения, но он, презрев это, отметил его качественную работу со звуком простую, использование каких-то простых эффектов и так далее и тому подобное. И Корман пытался работать вот в такое постперестроечное время в России уже, в Советском Союзе и в России, и по его книге, кстати, я не знаю, правда это или нет, что его еще в 60-е годы приглашали работать советская сторона, после того, как он через «Совэкспертфильм» купил фильм «Планета бурь» Павла Клушанцева, советский, который он потом использовал минимум в двух фильмах.
А это каким образом?
А он просто переделывал их на свои сюжеты. Актеры оставались, наш Георгий Жжонов, например, но они, американцы, блестяще подкладывали английский текст, так что Жжонов, говоря русские слова, говорил английский, и в то же время работа с артикуляцией потрясающая, меняли сюжеты, врезали какую-то свою информацию каких-то таких малоодетых девушек с других планет, а в принципе использовали такие не самые лучшие, но очень интересные спецэффекты, которые были в клушанцевском фильме, использовали фактуру, использовали космические аппараты, которые там есть. Ну, в общем, это очень интересная история, да, и, в частности, есть даже, сохранился сам фильм «Планета бурь» с английскими титрами, который, судя по всему, и был куплен Роджером Корманом, по описаниям специалистов, что даже на коробках с фильмом было написано «Для Роджера Кормана». То вот видите, как случайно схлестнулись два человека, Один из них, я не знаю, сколько он знал Кулешова, он был человек-производственник, а не учебный человек. Но самое главное, что вот они оба нашли друг друга, и тоже на почве, как ни странно, советского или позднесоветского или постсоветского кино. То есть мы видим, что в конце концов вот эта маргинальность относительная малобюджетного кино, а ведь тут тоже, опять же, вот может быть совсем малобюджетное, как у Кормана, или, например, совсем-совсем простое, как в самом начале советского периода, вот эти агитационные фильмы, а может быть просто тенденция сделать экономичное кино, к чему Лев Кулешов пришел во время своей работы уже с фильмом «Мистер Вест» и развивал дальше, теоретизируя даже на эту тему. Тот же Корман в основном мемуарист. Кулешов тоже писал блестящие мемуары, но у него есть более интересные, невероятно интересные, точнее, не скажем, теоретические работы на эту тему, где он обосновывал, что надо работать за мало с максимальной отдачей. В чем я, например, с ним полностью согласен. Многие фильмы выглядят аскетично, минималистично, но в конце концов они запоминаются на всю жизнь. Как, например, фильм «По закону», который Кулешов сделал в середине 20-х годов прошлого века. В принципе, конечно, малобюджетное кино, как я уже немножко сказал, оно не просто минималистично в потенциале своем, оно провокационно. Ну, вы сами понимаете, человек, которому дают гигантские деньги и тратящий их, он может быть талантливым человеком, как либо, а может быть бесталантным, и фильм будет выглядеть красиво, хорошо, как любят говорить американцы, в нем будет production values, то будет показано, что в него вложены деньги. Помните знаменитую историю с американским продюсером, которые отказывались снимать в темноте актеров, потому что они за ним заплатили деньги, когда не видно лица, хотя это по замыслу режиссера и оператора это должно быть каким-то, создавать какой-то эффект. Вот. Но, собственно говоря, провокационность присутствует там. Фильм «Льва Кулешова по закону» нельзя сказать, что он провокационный. Но, наверное, он был провокационен по отношению к другим сотрудникам цеха, режиссерского цеха или киноцеха советского. Представьте себе, он снял весь фильм под Москвой, да, в пойме, по-моему, там где-то около Сходнинской, в Москве теперь уже, в простых, и полностью фильм выглядит как экранизация рассказа Джека Лондона, которым он является, то есть показана река Юкон, река севера Северной Америки. А плюс актеры, при минимальном использовании актеров, главное, три человека, да, он блестяще разыгрывал между ними вот это вот напряжение, которое является стержнем всего рассказа, и, собственно говоря, рассказ не только морален, он и драматичен, и психологичен. Это разные категории все-таки, хотя они все пересекаются. И вот при помощи такого отточенного мастерства, используя нескольких актеров, он создал фильм, который никогда не надоедает смотреть, мне, по крайней мере, с точки зрения драмы. В нем прекрасно использована природа, о чем мы говорили, съемки на натуре, простые декорации, включенные туда же. Помните, потом это будет делать, ну, не потом, а в то же время примерно делает Чарли Чаплин в своей «Золотой лихорадке», собственно говоря. Хотя жанры здесь разные. У Чаплина это комедия, а у Кулешова это драма или даже трагедия, в конце концов. Вот это очень интересный момент, насколько малобюджетное кино превосходит свой бюджет, когда им командуют талантливые и, главное, увлеченные самим вот этим принципом малобюджетного кино люди. Многие проходили через это, ведь все советское поколение начинало, в конце концов, с этого. «Шахматная горячка», там, который снимал Пудовкин, это был фильм, в принципе, привязанный к шахматному турниру в Москве, и сделан он был тоже там с друзьями, там еще с кем-то, и в конце концов он просто использовавший события, а из этого он сделал веселую, остроумную историю. Это тоже, конечно, надо уметь. Или во время той же войны, Великой Отечественной войны, старавшиеся делать что-то режиссеры в самом начале, когда у них не было возможности этого, они тоже старались использовать, как я уже говорил, простейшие схемы, но также иногда павильон, а иногда и какие-то моменты природы. И здесь я хочу сказать, что, в принципе, один из козырных жанров, или если его можно назвать жанром, со мной могут спорить, малобюджетное кино – это кино документальное. Когда мы не выходим в область гигантских документальных фильмов, Лени Рифеншталь, «Триумф воли», такой фильм, да, о котором обычно говорят с оглядкой, да и современные многие, ведь документальное кино давало возможность режиссерам практиковать себя, самих, свои таланты оттачивать при помощи, в принципе, меньших средств. Хотя бы потому, что во многих странах, например, в США, документальное кино, ну, было пара взлетов, когда оно приносило коммерческие, а так это, в принципе, было что-то маргинальное. И здесь мы опять возвращаемся к тому, что умение снимать на природе, умение снимать тот материал, который попадается вам, хотя часть его, может быть, постановочно оформлено, это очень важно. И второе, собственно говоря, начиная с того, что есть жанры, которые могут тяготеть к малобюджетному жанру. Ну, здесь мы выходим за рамки нашего отечественного кино, тогдашнего, по крайней мере, до 91-го года, советского периода, и вспомним, например, фильмы ужасов, которые периодически были простыми, малобюджетными. Знаменитые фильмы продюсера Вэла Лайтона, которые были сделаны во время войны, где не показывались монстры или не показывались маньяки, просто не только из-за того, что, собственно говоря, это была задумка, а просто не хватало на это денег, чтобы сделать что-то. И получалось изящное, интересное и, главное, очень увлекательное и даже страшное кино.
То есть там, по-моему, все было построено на игре теней, если...
Конечно, конечно. Ну, естественно, умелый оператор может сделать многое. У американцев такие были в жанровом кино. И второе, это, конечно, те же самые начала карьер таких людей, как Джон Карпентер, например, которые, собственно говоря, тоже снимали фильмы за очень... или Джордж Ромеро за очень маленькие бюджеты, и которые, в конце концов, Голливуд не пропускает таланты. Вот. И, в конце концов, они вросли туда, адаптировались и стали делать уже фильмы с другими бюджетами, но всегда помня свою предыдущую школу. Ведь самое главное здесь, если малобюджетное кино становится твоим кредо, не очень красивое слово «малобюджетное кино», но, тем не менее, такое оно и есть, то, в принципе, оно это во многом построено на твоем прошлом. Если ты искусственно пытаешься делать малобюджетное кино, то я не уверен, что результат будет всегда положительным. Хотя теперь все делают кино, и бюджеты не бывают меньше. Снимают на телефоны, поэтому мы, наверное, эту тему и затронули во многом. Потому что тот всплеск кино, сделанное за малые деньги, и возможности показать эти фильмы, хотя бы не в кинотеатрах, а в интернете, это, собственно говоря, во многом реабилитация тех скромных фильмов, которые во многом были позабыты или отодвинуты на второй план. И, наверное, это вот и есть во многом оправдание того, что мы затронули эту тему. Потому что учиться делать качественное кино за маленькие деньги – это, собственно говоря, задача современных, не просто тех, которые фиксируют всю реальность, а тех, кто хочет из этого сделать, если не карьеру в кино, то, по крайней мере, имя, как талантливые, кинематографически настроенные люди.
Спасибо большое, что вы прочли такую интересную лекцию, и до новых встреч. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам большое за такую возможность поговорить об очень интересной теме.